Часть шестая. Смерть – процесс прямолинейный. Где я мог это прочитать? Тридцать три. Комиссар Аннелис не поверил ни своим ушам, когда ему сообщили результаты экспертизы, ни своим глазам, когда из лаборатории принесли вещественное доказательство. Нет, конечно, дивизионный комиссар Аннелис не умер на месте от удивления. Он просто прочистил уши и надел очки, чтобы его глаза, глаза ищейки, лучше видели. Однако даже находясь здесь, в маленькой, безупречно чистой хирургической коробочке, на его кожаной папке, это доказательство не могло не удивить. Да, удивительно, но с профессиональной точки зрения все же допустимо. Они все ошиблись, и он в первую очередь, вот и все. Самообман. «Элизабет, будьте так любезны, приготовьте мне хороший кофе». Непростительная небрежность, и это после стольких лет работы. Решительно ничто нас не учит. Легким нажатием педали дивизионный комиссар Аннелис убавил яркость лампы с реостатом. «И попросите, пожалуйста, инспектора Ван Тяня зайти ко мне, без младенца, если можно». Оказалось, нельзя. Когда инспектор Ван Тянь сел напротив своего начальника, взгляд Верден впился в дивизионного комиссара. Пауза. Пока инспектор Ван Тянь не сообразил повернуть ребенка лицом к бронзовому Наполеону. «Спасибо». Снова пауза, но на этот раз из тех, после которых следует главный вопрос. «Скажите, Тянь, почему вы пошли в полицию?»
«Чтобы получить аттестат об образовании, и потому что дело было после войны», — ответил бы Ван Тянь, если бы шефу в самом деле нужен был его ответ. Но дивизионный комиссар продолжал свой монолог. Он полностью ушел внутрь себя. Тяню такое было знакомо.
«А знаете, почему я стал полицейским?»
«Такие вопросы обычно задают себе либо очень молодые в начале карьеры, либо совсем старики», — отметил про себя инспектор Ван Тянь. «Либо Аннелис, каждый раз, как ему забьется камешек в ботинок».
«Я пошел в полицию, чтобы избежать сюрпризов, Тянь, и страха перед неизвестностью».
«Совсем как Клара со своими фотографиями», подумал вдруг инспектор Тянь.
И раз уж он все равно был здесь, инспектор Ван Тянь, чтобы не терять зря время, он тоже решил предаться внутреннему монологу. Аттестат об образовании, да, и это тоже, конечно. Но он пошел в полицию еще и для того, чтобы, облачившись в форму полицейского, занять тем самым свою нишу в обществе, чтобы верхом на своем мотоцикле пометить границы своей территории. Он, Ван Тянь, в юности страдал от некой неопределенности. Наполовину белый, наполовину желтокожий, бакбосский шалопай, один из тысяч, Хо Ши Мин с голосом Габена. Луиза, его мать-парижанка, торговала вином. Тянь из Манкая, его отец вьетнамец, и того лучше, травкой. И вот он подался в полицию, а под формой с тех пор сердце, более расположенное к форме шестиугольника.
Франция своими очертаниями напоминает шестиугольник.
Я с таким же успехом мог бы оказаться за микроскопом, гоняясь за вирусами будущего, мой дорогой Тянь. К тому же начинал я именно с этого, с исследований в области медицины. Что до инспектора Ван Тяня, то он начинал с продажи газет на улицах. Самая первая его работа — продавец сюрпризов, ни больше, ни меньше. «Вечерка! Кому вечерку? Ромадье исключает коммунистов из правительства! Экип! Победная экип! Робик выигрывает первые послевоенные гонки! Читайте Комба! Независимость Индии! Фигаро! Свежий выпуск! Самолет Леклерка разбился в Алжире!» Маленький желтокожий человечек, разбрасывающий пестрые конфетти мировых новостей. «Но есть кое-что похуже неизвестности, Тянь. Это уверенность». Комиссар Аннелис преспокойно продолжал говорить сам с собой в зеленом свете своей лампы. Тянь воспользовался этим, чтобы подумать немного о малосцене. После того, как в Бенджамена стреляли, не могло быть и речи, чтобы прочесть детям еще хоть строчку из ЖЛВ. Дома все в полной растерянности. Что делать, когда наступает вечер? Детям явно не хватало этих сказок на ночь. Тогда-то Клара и предложила: «А что, если вы нам расскажете о своей жизни, дядюшка Тянь?»
«О моей жизни?» Он остолбенел, как будто ему только что сообщили, что он, оказывается, жил.
«Хорошая мысль», — бросила Тереза. «Да, твои расследования и все такое», — обрадовался Жереми, залезая под одеяло.
«И еще, когда ты был маленьким».
Они натягивали свои пижамы. «Моя жизнь». Они усадили его на обычное место рассказчика. Они ждали, когда он начнет жить перед ними.
«Да», — продолжал свой монолог Аннелис, «именно наша уверенность преподносит нам самые неприятные сюрпризы».
«И правда», — согласился Ван Тянь, «без уверенности не было бы и сюрпризов. Моя жизнь». Он растерялся, как если бы Тереза предложила ему предсказать будущее.
«Ваша первая любовь», —
мечтательно прошептала Клара.
«Да, расскажи нам про твою первую любовь, дядюшка Тянь».
«Первую любовь! Первую любовь!»
Это уже стало походить на демонстрацию. У Тяня не было первой любви. У него была только Жанина. Всегда. Первое же его юношеское похождение закончилось в объятиях Жанины-великанши, которая как раз торговала любовью в одном из тулонских притонов. Жанина раз и навсегда, до самой смерти Жанины, словно он приобрел монопольные права на ее любовь. Скольких вдовцов он оставил в Тулоне, уводя оттуда Жанину? Все матросы, стоявших на рейде кораблей. Но разве можно рассказать такое детям? Он все еще мучился этим вопросом, уже на протяжении 2 часов рассказывая им историю Жанины. «Пропащее дело, Тянь». Аннелис возвращался к реальности. Еще мгновение, его лампа вспыхнет ярким светом, и инспектор Ван Тянь узнает, наконец, зачем его вызвали. Итак, Тянь рассказал детям про то, как он увез Жанину из борделя. Ужас! Хуже, чем если бы он выкрал ее из монастыря. Целая свора кузенов-корсиканцев села ей на хвост. Когда кузина присваивала их карманные деньги, они терпели. Дело обычное. Но когда она выбрала себе в любовнике желтокожего, они встали на дыбы. Дело принципа. Дальше больше. Смерть... Семейная вендетта. Гонки с преследованием по всей Франции. Взбесившиеся стволы, готовые превратить их любовь в дуршлаг. Это для Жервезы, малышки Жанины, Тянь смастерил кожаный конверт, в котором он теперь таскал повсюду Верден. Во время стычек Тянь сажал Жервезу к себе за спину, загораживая ее своим телом. Пули свистели мимо ушей Жервезы. Тянь был единственным человеком на свете, который научился стрелять из любви. Находчивый малый, что есть, то есть. Жанина-великанша тоже неплохо справлялась. Пара-тройка кузенов сложили буйные головы под ее пулями.
«И ты еще говоришь, что тебе нечего рассказать о себе?»
«Тише, Жереми, пусть дядюшка Тянь продолжает».
«Какой, по-вашему, самый большой недостаток полицейского, Тянь?»
«Быть полицейским, господин комиссар».
«Нет, старина, это сомнение».
Дивизионный комиссар Аннелис наконец выплыл на поверхность. Он поднял к свету надменное лицо, окруженное ореолом просветленной ярости.
«Скажите, Тянь, во что конкретно вы стреляли в тот день на улице Сент-Оноре?»
Аннелис.
«Скажите, Тянь, во что конкретно вы стреляли в тот день на улице Сент-Оноре?»
Ван Тянь.
«В Жюли Курансон».
«Я не спрашиваю, в кого. Я спрашиваю, во что?»
«В отблеск лупы прицела, в прическу, в руку, державшую ствол».
«Но главным образом во что?»
«Не знаю, в руку, кажется».
«В руку? А почему не в голову?» «А я скажу вам, Тянь, почему. Потому что вы не хотели убивать Карансон».
«Не думаю. В любом случае, с такого расстояния...»
«Для такого снайпера, как вы, расстояния не существует. Вы нам это доказывали уже не раз. Главное, специально или нет, но вы выстрелили раньше других, чтобы устранить Карансон без особого ущерба для нее».
«Мне кажется, все было несколько иначе».
«Какого цвета у нее были волосы?»
«Кажется, рыжие».
«Огненно-рыжие или только слегка?»
«Огненно-рыжие».
«Каштановый, Тянь, каштановый парик». Так что ваши «кажется»... Поймите меня правильно, я ни в коем случае не ставлю под сомнение вашу честность. Мы прекрасно знаем друг друга, и я не позволил бы себе подобного рода фантазий. Предположим, вы решили устранить Карансон, желая тем самым избавить ее от дальнейших неприятностей. Это было бы как раз в вашей манере. Предположим, вам почему-то хотелось уберечь ее. Может быть, потому что она женщина малосцена? Это чувство делает вам честь, Тянь. А мы из-за него провалились к чертям.
Что?
Посмотрите-ка сюда. Это был простой медицинский стерилизатор, металлический блеск которого напомнил Тяню пенициллин, эту жгучую жидкость, которую всаживали в ягодицы туберкулезникам 50-х, вместо того, чтобы спокойно отправить их с остатками легких дышать свежим воздухом. Тянь вдруг на мгновение увидел свою мать Луизу на пару с Жаниной, его женой. Одна прижала его к земле, а другая готовилась вонзить в его слипшийся от страха зад шприц с пенициллином. И это две его самые любимые женщины. «Тянчик, дорогой, теперь уже не ездит в санаторий. Прививки делают на месте». Кстати, может быть, сегодня он расскажет детям о своем туберкулезе, о том, как он боялся уколов. «Успокойтесь, Тянь, я не собираюсь делать вам укол. Откройте же футляр». Тяню не открыть. Стерилизатор выскальзывает из его пальцев. «Дайте сюда». Дивизионный комиссар Анелис без труда открывает его и протягивает Тяню, как будто сигару предлагает. Только вместо сигар в пожелтевшей вате лежат два пальца. Два отрезанных пальца. Какие-то совершенно ненастоящие, но они здесь, никуда не денешься. Два пальца. Раньше они, должно быть, были розовыми, но теперь тускло-желтые. «Ваш трофей, Тянь». Два пальца, держащиеся на одном шматке мяса, с оборванной полукругом кожей у основания. Вернее, то, что когда-то было пальцами. Но откуда инспектору Ван Тяню знать, зачем дивизионный комиссар Анелис показывает ему вот так, запросто, эти несчастные два пальца, которые он отхватил у Жюли? «Потому что это пальцы не Карансон, Тянь».
«Как так?»
«Это пальцы мужской руки». Тогда это, должно быть, был пианист, очень аккуратный. Это случайно обнаружил один стажер-медэксперт. Мы были настолько уверены, что имеем дело с Карансон, что даже не обратили внимания на эти пальцы. Неплохо, да? Для наших-то лет. И добавил, как будто обязательно было поставить все точки над «и». То есть из того окна сверху по нам стрелял мужчина. И еще, как будто шляпки гвоздей просили молотка. И это его вы оставили в живых. И последним ударом — убийцу.